Бисмиллахи алхамдулиллях, салату ассаламу аля расулиллях, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валя, амма баъд. Продолжаем разбор вопросов, касающихся завещаний. Говорит аль-васийату лиль-хамль, каково постановление оставлять завещание плоду, который в чреве женщины. Кали ибн Кудама фил-Мугни, говорит ибн Кудама в своей книге аль-Мугни, ва амма аль-васийату лиль-хамль фа сахихатун айдан, ла наъламу фихи хилафан. Говорит, что касается оставления завещания плоду, который в чреве фасахиха, то это завещание является действительным. Мы не знаем об этом никакого разногласия. Победали Катара Ас-Саури, и это мнение Суфьяна Ас-Саури, а также имама Шафии, а также Исхака Абу-Саура и Ханафитов. Вазали Калиан Аль-Васия Таджарат Маджар Аль-Мирас. Это потому, что Васия, то есть завещание, подобно в постановлениях наследству, Минхайсу Каунуха Интикаль Аль-Маль Миналинсан Бадамотии, в том смысле, что и это является переходом имущества от одного человека к другому после смерти первого. Иль-Аль-Мусала Бегири Ивад говорит здесь то же самое, то есть происходит переход имущества от одного человека к тому, кому переходит это завещание. Бегири Ивад без всякой взаимной платы, Каинтикалихи Иля Варисихи, так же как имущество переходит к наследникам. Вальхамду Ярис, а плод, как известно, может наследовать. Фатасых Аль-Васия Туля, поэтому завещание ему также является действительно. Валяна Аль-Васия Ауса Амин Аль-Мирас. Более того, завещание более широкое понятие, нежели наследство. Фаинна Атасих Лиль Мухалиф Фиддин Валь-Абд Бихиляф Аль-Мирас. Так, что завещание может быть отдано даже тому, кто противоречит тебе в религии. То есть, может быть записано или написано завещание, например, родителю или каким-то родственникам, которые являются неверующими. Может быть, говорит, то же самое рабу. Рабу может быть оставлено завещание, в отличие от наследства. Говорит, «Фаинин фасал аль-хамлю майитан баталат аль-васия». В итоге, если этот плод родится мертвым, баталат аль-васия, то это завещание становится недействительным. «Лянну ля ярис», потому что мертвый ребенок, который родился мертвым, не способен наследовать. То же самое, значит, не способен перенять завещание. «Валянну юхтамаль анла якуна хайян хин аль-васия, фаля тазбуту ля уль-васия валь-мирас бишак». А также, раз он родился мертвым, то у нас получается сомнение, был ли он вообще живым на момент написания васия, то есть завещания. Поэтому не утверждается завещание, а также наследство без шак, на основании сомнения. «Ваин оба'ату хайян сахата лвасия туля». Если же она, то есть эта женщина, родит этого ребенка здоровым, то это завещание является действительным. «Иза хакам на биуджуди хаали лвасия». Если мы вынесем постановление о том, что этот ребенок был, то есть беременность уже была на время написания завещания. «Уйутабару залика биантаба'у ли акалля мин ситтати ашхур». Говорит, и как это определить, был он имеющимся на момент написания завещания или нет, то есть беременность уже была или нет, говорит тем, что она должна родить менее чем через 6 месяцев. Если она родит менее чем через 6 месяцев, то есть через 3 месяца, через 4, через 5 после написания завещания, значит беременность была на момент завещания и его написания. Говорит, «Ау аксара изалам такун хирашан лисайид аузоч, интагабит асарур». Или даже если она родит более чем через 6 месяцев, если у нее нет ни хозяина, ни мужа. На этом закончили слова Ибн Кудамы. Значит, что у нас получилось, правильное мнение в этом вопросе? То, что хамль, то есть плод, наследует и, соответственно, также может принять завещание. То есть завещание ему является действительным. Далее. Следующий вопрос. «Иза аусла алима сатахмилю фуляна». Если человек оставил завещание плоду, который еще появится, говорит, это завещание плоду, которым забеременеет такая-то женщина. Говорит, мазаб аль-ханабиля ва джамаа мин аш-шафиия адаму сиххати залика. Первое мнение в этом вопросе – это мазаб ханбалитов, а также целая группа шафиитов, которые сказали, что это не является действительным. «Лянна васия лима'дум ла ямлик», потому что это завещание отсутствующему человеку, а отсутствующий не способен владеть. «Вакаля ба'лу шафиия», а некоторые шафиитов сказали, «я сих», что даже такое завещание является действительным. Говорит «Вассахиху аль-кавлю аль-ауваль», но правильным является мнение первое. То есть не оставляется завещание тому, кого нет, кого не существует на данный момент. Следующий вопрос. «Иза ауса лихамли мраатин фаваладат закаран ва унса». Если человек оставил завещание плоду женщины, а в итоге она родила два плода. Родила мальчика и девочку. Кала ибн Кудама фи аль-Мугни, говорит ибн Кудама в своей книге аль-Мугни, «Ва иза ауса лихамли мраа фаваладат закаран ва унса».
Говорит, если человек оставил завещание плоду женщины, женщины, которым она беременна, и она родила мальчика и девочку, фадвасыяту лягума бисауя, в этом случае завещание передается им на двоих, то есть пополам. Ляна далика атыятун вагиба, потому что в данном случае завещание подобно чему? Подарку. Фашба амалау вагабаума шейан бада вилянатихима, и это похоже на то, как если бы он подарил им что-либо уже после того, как они родились. Уэнфаба рабейнаума фауалама анфад, говорит Кальвах, и даже если бы он указал, что мальчику в два раза больше, чем девочке, если они родятся вдвоем в качестве плода, то мальчику в два раза больше, чем девочке, так и будет. То есть, как он сказал, завещание претворяется в жизнь. Уэнкаль, если же он скажет, это первый пункт, значит, был какой, если человек говорит, это завещание в плоду женщины, или говорит тому, что в животе женщины, то в итоге родилось двое, мальчик и девочка. Как они получают это завещание? На двоих. Поровну на двоих. Говорит, если же он скажет, то есть человек, который оставляет завещание, инкана фибатни агулам фалаху динаран, инкана фихи джария фалаха динар. Если же он скажет, если в животе этой женщины мальчик, то ему в качестве завещания 2 динара. Если в животе этой женщины девочка, то ей в качестве завещания 1 динар. Фаулядат гуляман ва джария. И потом она родила и мальчика, и девочку. Фаликулли вахидин минхума мавасса лаху бих. Говорит, то в этом случае каждому из этих детей достается то, на что было направлено завещание. Мальчику 2 динара, девочке 1 динар. Лядна шарта ууджи дати, потому что условие, которое он поставил, существует. Уэйн валядат ахадугума мунфаридан фадаху васыяту. А если родится один из них, только мальчик или только девочка, то он получает свое завещание. Мальчик получает 2 динара, а если родится девочка, получает 1 динар. Говорит валяукал, если же он скажет, инкана хамлюга. А у инкана мафи ботниха гуляман фалау динаран. Если же он скажет, если то, что у нее в животе, мальчик, фалау динаран, то ему динар. У инканат джария фалау динар. А если то, что у нее в животе, девочка, тогда ей один динар. Фаулядат ахадуума мунфаридан фалау асуяту. В этом случае, если родится один из них, то есть или мальчик, или девочка, то он получает свое завещание. То есть либо 2 динара, либо 1. Уэйн валядат гуляман ва джария фалашей адахума. А если родит и мальчика, и девочку одновременно, то есть вместе, фалашей адахума, то нет им двоим ничего. Имеется в виду, родится в процессе родов и мальчик, и девочка. Тогда, говорит, им ничего не достается. Ляна ахадуума лейса ва джамиу аль-хамл. Потому что, говорит, один из них не является полноценным плодом. То есть, как он сказал? Сказал, если ее плод или если ее беременность это мальчик, тогда ему 2 динара. Если ее беременность это девочка, тогда ей 1 динар. Так здесь говорит, ее беременность не мальчик и не девочка, а что? И мальчик, и девочка вместе. Поэтому в данном случае ни один из них не получает ничего. Вода кулля мафиль бап. Потому что каждый по отдельности, то есть мальчик или девочка, не является полноценным плодом. Полноценной беременностью, полноценным тем, что в животе. Вабиада кала асхабу рая, у асхабу шафи, у абу саура. И это мнение ханафитов, а также шафиитов, а также абу саура. Нам здесь необходимо к чему возвращаться? Здесь необходимо возвращаться, брат, к обычаям людей. И к тому, что имел в виду человек, его намерению, а не к тому, что он высказал явно словами. Потому что человек, возможно, имеет в словах одно, а в своем намерении или в своем сердце имеет что-либо другое. Значит, что у нас получилось? То, что если человек оставляет завещание плоду, и высказывает это различными фразами, то мы смотрим в основе своей на эти фразы. Если эта фраза понятна, никаких ихтималятов, то есть никаких предположений там быть не может, то отдаем так, как оно есть по его словам. Если же можно понять это слово так, а понять это можно слова также и так, тогда отдается в соответствии с тем, что соответствует обычаям. Если же обычаев у людей нет, произнесения таких фраз, тогда уже смотрим на внешнее слово и что-либо отдаем, либо наоборот не отдаем. То есть здесь уже ничего не остается, кроме как следовать за его словами в этом завещании. Далее. Следующий вопрос. «Иза ауса бисамарати шеджаратин, аухиллати дарин, аухиднати абдин». Если человек оставил в качестве завещания плоды дерева или арендную плату от дома, дом сдается в аренду, плату от него оставил такому-то. Аухиднати абдин, или оставил прислуживание такого-то раба в качестве завещания. То есть, что подразумевается под этим вопросом? Если человек не оставил завещание само дерево, не оставил завещание сам дом и самого раба, но оставил только полезные последствия от этих предметов. То есть, дерево принадлежит кому? Дерево принадлежит наследникам. А плоды от этого дерева принадлежат вот этому, кому оставлено завещание. То же самое, дом сам принадлежит наследникам, но арендная плата от него принадлежит тому, кому оставлено завещание. Раб сам принадлежит наследникам, но его прислуживание То есть его работа, его труд принадлежит кому? Принадлежит вот этому, кому оставили завещание. Значит, получается, что это вопрос такой, если человек оставил в качестве завещания манафия, ля ахья, то есть оставил полезные последствия, а не сами предметы. Мадхабу Джимаур Сахату Залик. Говорит, первое мнение в этом вопросе, это мнение большинства ученых, которые говорят то, что это является действительным. Сава Васфа Бизалика Фимуддатин Маалюма Аубиджами Ассамара Вальманха Физзамани Куллей. При этом, говорит, без разницы, оставлено ли было завещание на эти полезные последствия на определенный срок, то есть, допустим, если человек скажет, плоды этого дерева тебе в качестве завещания в течение 3 лет. Так получается, что после смерти наследодателя 3 года те плоды, которые яблоня дает, например, или финиковое дерево дает, человек берет себе. После 3 лет все, эти плоды возвращаются кому? К наследникам. Дальше уже наследники будут брать эти плоды. И даже, говорит, если он оставит в завещании все плоды этого дерева во все времена. То есть не скажет на 3 года, на год, но скажет на постоянной основе. Говорит, по Кавлю Малика, это мнение имама Малика, а также Суфьяна Саури, а также имама Шафии, Ахмада, Исхака, Абу Саура и Ханафит. То есть это первое мнение в вопросе, то, что такое завещание является действительным. И второе мнение в этом вопросе, это мнение Ибн Абилейли, а также Ибн Хазма, а также Ибн Шубрумы, а также Ибн Абдельбарра, «Иля аннау, ля тасих аль-васия бин манфа, ля анна мунтакиля ли милькиль варис». Сказали то, что не является действительным оставлять в завещании какие-то полезные последствия, потому что владение предметом переходит к наследникам. Фалавасыя фима юджат фимилька гайри. И нельзя давать в качестве завещания то, что появится во владении чужих людей. То, что появится во владении чужих людей. Ваджабу джумхур биану ясах тамликуха биахдиль муавада фатасах альвасыя биха каляхьян. Но большинство ученых заявили на это тем, или ответили на это тем, что разрешено тамлик, то есть завладеть полезными последствиями в процессе взаимовыгодного договора. То есть в процессе какого договора получается? В процессе договора аренды. То есть если ты снимешь в аренду дерево, ты пользуешься полезными предметами, полезными последствиями, точнее этого дерева или нет. Ты пользуешься, несмотря на то, что дерево принадлежит кому? Его хозяину. То же самое дом. Снимаешь в аренду дом, пользуешься его полезными последствиями, вместе с тем, что дом сам принадлежит другим людям и тому подобное. Можно, говорит, такое сделать в качестве аренды? Можно. Соответственно, можно сделать и в качестве завещания. Но большинство ученых, которые считают это завещание действительным, говорят то, чтобы полезные последствия предмета не выходили за треть всего имущества наследодателя. Фаиннам тухрач минасулюс, уджи за минабиатадрисулюс, вабиада кали шафи вахмад. Если же они все-таки выходят за рамки третьего имущества, то разрешается завещание только в пределах трети. И это мнение имама Шафи, а также Ахмада. То есть смотрят полезные последствия, оценивают вот эти вот полезные последствия, потом смотрят, во сколько обходятся эти полезные последствия относительно всего имущества. Если они превышают треть, то завещание сокращается лишь до трети. Если треть не превышает, то полезное, то точнее завещание остается на своем месте, то есть на том, какое оно есть. Хухана Малик, и сказал имам Малик, и давосса бихидмати абди исана, фалам яхруж мина сулюс, фальвораса бильхияр, бейна таслим хидмати исана, у бейна таслим сулюс ульман. Говорит имам Малик, если человек оставил в качестве завещания прислуживание своего раба в течение года, и оно превышает треть имущества, вот это прислуживание, если его оценить, оно превышает треть имущества, то говорит, что наследникам отдается право, хияр, то есть выбор, между тем, чтобы отдать своего раба на прислуживание на год, или между тем, чтобы отдать треть имущества не рабом, а чем-либо другим. وقال أصحاب الرأي وأبو ثور أشوك سيد صحنفيتك يا أبو ثور أتواني سكزالي إذا وصى بخدمة عبده سنة فإن العبد يخدم الموصى لا يوما والورث يومين. Если человек оставил прислуживание года в качестве завещания, то есть прислуживание раба в течение года в качестве завещания, то этот раб должен работать у этого человека, кому оставлено завещание 1 день, а у наследников 2 дня. То есть, чтобы получалось треть. 1 день работы у них, а у него, точнее, 2 дня работают у наследников. Хатта ястакмиль аль-муса ла сана. Пока не пройдет относительно того, кто получил завещание, год. То есть, всего месяц сколько пройдет лет? Кто скажет? 3 года получается. То есть, смотри, раб, его прислуживание, прислуживание раба в течение года оставлено кому? Оставлено определенному человеку, допустим, соседу, наследодателю. Ханафиты говорят, а также Абу Саур, он должен работать 1 день у него, у вот этого соседа, а 2 дня у наследников работать, так как раб. Пока не пройдет у того, кто получил завещание, год. Пока он не проработает, у него год. Как он проработает у него год, если он работает только 1 раз в 3 дня? Должно пройти 3 года. Когда пройдет 3 года, так и получится, что тот, кто получил завещание, как раз у него этот раб проработает в течение года. Говорит, фаида арада или фаинарада львораса, бей аль абда, биа аль хаза. Если же они захотят продать этого раба, то есть наследники, то они продают с этим условием, указывая покупателю то, указывая покупателю на то, что этот раб оставлен в качестве завещания, как прислуживающий такому-то и такому-то человеку. Ваджаб аль-джумхур бианна васия сахиха, ваджаба танфидуха аля сифатиха. Так, а большинство ученых ответили, что эти слова, то есть ни имама Малика, ни ханафитов не являются правильными. Но правильным является то, что этот раб отдается в качестве завещания, прислуживать тому, кому завещание оставлено, и должен работать день за днем у него. То есть не так, что один день у них, два дня у тех. Нет, день за днем работает у него. Инхараджит минасулюс, если он в рамках третье имущество. А у бекадри маяхруджу минасулюс минга касайра лосая. Если же он выходит за рамки третье имущество, тогда уменьшается срок прислуживания. Если, допустим, он будет работать год, и это будет больше, чем третье имущество, тогда сокращается до 10 месяцев, до 9 месяцев и тому подобное. Так же, как мы поступаем со всеми остальными завещаниями. Вакаулю Ахмад ва Шафи ва акрабаллаху алим. Видишь, поэтому мнение имама Ахмада, а также Шафи, является более верным. То есть, в данном случае, мнение большинства. В итоге, что у нас получилось? Является ли действительно оставить в завещании полезные последствия предмета, а не сам предмет? Так что сам предмет останется наследником. Говорим, да, такое завещание является действительным, но оно не должно выходить, то есть вот эти полезные последствия не должны выходить за треть имущества наследодателя. Далее. Следующий вопрос. Кайфиату такуим аль-манфа. А как необходимо измерять эти полезные свойства предмета? То есть на прошлом вопросе мы выяснили, что то, что человек может оставлять в качестве завещания полезные последствия предмета. То есть дерево остается наследником, но его плоды остаются тому, кто получает завещание. Дом принадлежит наследникам, но пользоваться им может тот, кому оставлено завещание. Допустим, жить в этом доме год, или два года, или три года, или пять лет, или на постоянной основе и тому подобное. Или раб принадлежит наследникам, но служить и прислуживать и работать он должен тому, кто получает завещание и тому подобное. И указали также в прошлом вопросе на то, что стоимость вот этого полезного последствия не должна превышать также треть имущества. Потому что если она превышает треть всего имущества, то это завещание будет недействительным. Его необходимо будет сократить до того, чтобы оно вошло в треть имущества. Вот теперь важный вопрос, а как измерить вот это вот полезное свойство этого предмета? Кали ибн Кудама фильмовни, говорит ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни, «Иза сабата газа», если мы это выяснили, то есть выяснили то, что полезные последствия предмета могут быть отданы в качестве завещания без самого предмета, так что сам предмет остается у наследников, «Фамата урида такуймуга», «Фаинканат аль-васия мукайяда бимудда», то если мы захотим измерить, какова ценность этого полезного последствия, этого предмета, то мы смотрим. Здесь может быть, говорит, две ситуации. Либо полезное свойство этого предмета отдано тому, кто получает завещание на определенный какой-то срок, допустим, дом отдан ему в качестве пользования на 3 года или на 5 лет, либо этот предмет отдается ему на постоянное пользование, то есть пока он жив. Говорит, так вот, «Фаинканат аль-васыяту мукайядатан бимудда», если, говорит, вот это вот полезное последствие предмета в качестве завещания отдано только лишь на какой-то определенный срок, «Кууим аль-муса биманфаатихи маслюб аль-манфаатиль кальмудда», то, говорит, первый шаг, который необходимо сделать, нужно посмотреть, сколько стоит вот этот вот предмет без полезного свойства, «тиль кальмудда», то есть имеется в виду, если бы хозяева захотели продать вот этот вот, допустим, дом, полезное последствие которого, например, на 5 лет отдано тому, кто получает завещание, то почему они могли продать этот дом? То есть, допустим, этот дом сам по себе стоит 2 миллиона рублей. Но когда наследник захочет продать этот дом, то ему придется предупредить покупателя, что 5 лет ты этим домом пользоваться не сможешь, потому что там живет человек, которому полезные последствия этого дома оставлены по завещанию. До какого предела опустится цена, среднерыночная цена этого дома на рынке? То есть, покупатель, если был бы готов купить этот дом за 2 миллиона, если бы заезжал туда немедленно, тут же, он бы купил его за 2 миллиона. Но когда он узнает то, что в этом доме другой человек будет проживать 5 лет, и я после того, как куплю дом, смогу жить в этом доме только через 5 лет, то, соответственно, цена у этого дома будет понижена. Так вот, необходимо узнать среднерыночную цену этого дома без полезного последствия в течение 5 лет. Например, так он стоит 2 миллиона, а без 5 лет его согласятся купить за 1 300 000 или за 1,5 миллиона и тому подобное. Сумма тукаум аль-манфа фитиль кальмудда. А потом вторым шагом, то есть после того, как мы закрепили первую цифру, допустим, сказали, что этот дом стоит 1,5 миллиона на рынке, с учетом того, что 5 лет покупатель не сможет пользоваться этим домом. Так, теперь второй шаг, который предпринимаем, смотрим, сколько, какова цена самого полезного последствия в течение этих 5 лет. То есть смотрим, если это долг, среднерыночная арендная плата его на рынке, например, 10 тысяч рублей в месяц. Смотрим год, значит, этот дом будет стоить 120 тысяч рублей в месяц. То есть человек мог бы, если бы сдавал его в аренду, мог бы взять с него 120 тысяч рублей в год. То есть за 5 лет сколько получается? 120 умножаем на 5, получается 600 тысяч рублей. Это вторая цифра, которую мы закрепили. Теперь смотрим все имущество человека. Допустим, человек оставил не только этот дом, оставил участки земли, оставил автомобили, оставил имущество, сами деньги какие-то и тому подобное. И смотрим. Все деньги, все имущество человека, 5 миллионов рублей. И плюс вот этот вот дом, цена которого мы установили в 1,5 миллиона рублей. 5 плюс 1,5, 6,5 миллионов рублей, арендная плата 600 тысяч. 600 тысяч относительно 6,5 миллионов рублей. Или, допустим, относительно 6 пусть будет миллионов рублей, просто для облегчения примера. Получается лишь десятая часть, то есть не превышает третью часть и даже не доходит до нее. Соответственно, это является действительным, и завещание вступает в силу. Если бы человек оставил только этот дом, то мы бы смотрели, какова его цена, как мы сказали, 1,5 миллиона рублей с учетом вычета полезных последствий в течение 5 лет. Сколько сами полезные последствия в течение 5 лет занимают? Например, сказали 600 тысяч рублей. Смотрим, 600 тысяч рублей относительно 1,5 миллиона. Это уже больше трети, потому что 600 умножаем на 3, получается 1,8 миллиона. То есть превышает 600 тысяч, в данном случае превышает что? Общую сумму всего имущества человека, так как он не оставил ничего, кроме этого дома. Просто приведем для примера. Так в этом случае мы уже не даем этому человеку пользоваться этим домом в течение 5 лет, но уменьшаем до 500 тысяч, потому что третья часть от 1,5 миллиона – это сколько? 500 тысяч. И смотрим, сколько нужно прожить человеку в этом доме, чтобы его цена набралась на 500 тысяч. Смотрим, 10 тысяч – это в месяц. То есть ему можно пользоваться сколько? 50 месяцев. То есть 4 года и 2 месяца. 4 года, 2 месяца он пользуется этим домом, и потом обязан покинуть этот дом, и этот дом переходит в полноправное владение кого? Наследников. Так что они уже сами будут пользоваться этим домом. Это первая ситуация. Знаешь, какая первая ситуация? Если полезные последствия отданы лишь на определенный срок. Уайнкана тирвасыя мутлакатан физзамани кулли. А если же этот дом и его пользование отдано человеку в качестве завещания на все время, на постоянное пользование, не только на определенный срок, не на 5 лет, не на 10, а пока тот живой, факат киль, то в этом случае есть два мнения. Как измеряется полезное последствие этого дома, его ценность? Некоторые сказали, тукаум ар-ракаба биманфаати аджамиан, ва юртабар хуруджу аминасулис. Необходимо измерить цену этого дома и все. То есть почему? Сказали, лянна абдан ля манфаата ля, ва шаджаран ля самара ля, ля кимата ля угалива. Потому что дерево без плодов, или раб без работы, или дом без возможности пользоваться им и жить в нем, обычно не стоит ничего. То есть имеется в виду, если бы наследники захотели продать этот дом принадлежит им, а тот, который получил завещание, пользуется лишь полезными последствиями от него. То есть если бы наследники захотели продать дом, почему бы они его продали? Первое мнение то, что они продали его за 0 рублей 0 копеек. Почему? Потому что если бы он пришел на рынок и сказал, покупай у меня дом, то есть почем? Допустим, 2 миллиона рублей. Но с условием, что в этом доме до конца жизни будет жить один человек. Никто этот дом не купит. Почему? Потому что он не нужен, так как никто не сможет пользоваться им. Соответственно, чтобы узнать цену полезного последствия, цену пользования этим домом, необходимо узнать цену самого дома в этом случае. Сколько стоит этот дом? 2 миллиона. Значит, пользование им пожизненное, то есть постоянное пользование этим домом, тоже будет сколько? Будет 2 миллиона. И необходимо будет вот эту цифру 2 миллиона уже сравнивать со всем имуществом человека. Если человек оставил все его имущество равно 6 миллионам, или больше, тогда это завещание будет действительным. Если меньше, почему? Потому что 2 миллиона – это треть от 6 миллионов. Если у него имущество оставленное меньше, как 5 миллионов или 4 миллиона и тому подобное, то это завещание будет уже каким? Будет уже недействительным. Говорит это первое мнение в вопросе. Вакиля, а некоторые сказали, тукаум ар-ракаба аль-вараса, валь-манфа аль-мусала. То есть сам дом необходимо измерить его без полезного последствия. Представим, что он сколько-то стоит. Вместо 2 миллионов его на рынке можно продать, допустим, за 200 тысяч с учетом того, что этот человек когда-либо умрет и выйдет из этого дома. И покупатель этого дома сможет все-таки воспользоваться этим домом когда-либо. Говорит, «Васифату залика ан юкаум аль-абд биманфаати, фаида кыля кыматуху мия, кыля кам кыматуху ля манфаати». Как будет это происходит? То есть измеряется полноценная цена раба. Если мы спросим, сколько стоит такой раб, скажем 100. Потом спрашиваем, сколько он стоит без пользы. Фаида кыля ашара, если нам скажут 10, алим на анна кыматан манфаати срун, то получается, что полезное последствие этого раба 90. То же самое с домом. Говорим, сколько стоит этот дом? 2 миллиона. То есть продаю его с условием, что там будет жить этот человек, пока не умрет. Может быть, проживет 10 лет, может быть, проживет 30 лет, может быть, проживет 50 лет, может быть, проживет 40 лет. Одному Аллаху Субхану ва Тааля лучше известно. Покупайте у меня этот дом. Кто купит у него этот дом? Представим, что какой-то человек согласился на покупку этого дома. Надеясь на то, что человек долго не проживет, скончается, выйдет из дома, и он зайдет в этот дом. Сколько, почем ты готов у меня купить этот дом? Например, говорит, за 200 тысяч рублей вместо 2 миллионов. Исходя из этого, получается, что этот дом без пользы равен 200 тысячам рублей. А с пользой он равен 2 миллионам рублей. Значит, полезное последствие его 1 800 000. 1 800 000. И уже будем измерять 1 800 000, а не 2 миллиона относительно всего имущества. И это уже, брат, возвращается к чему? Возвращается к практике. То есть, если реально продать такой дом с условием, что человек будет пользоваться им постоянно, пока не скончается, то это необходимо измерять по второму мнению. Если же нам скажут, что такой дом никто не купит даже за копейку, то есть не возьмет даже, грубо говоря, за мельчайшую сумму, тогда получается то, что необходимо измерять весь этот дом, всю его цену, исходя по первому методу. Танбих говорит примечание, и дарада мусада и джалат аль-абд, говорит, если тот, который получил полезные последствия этого дома, получил возможность пользоваться этим домом в течение, допустим, 5 лет или в течение, допустим, 3 лет и тому подобное, захочет сдать этот дом в аренду на тот срок, который ему выделен по завещанию. Дом или раба, или дерево и тому подобное. Говорит Джаза, это является разрешенным. Это мнение имама Шафии, а также Ахмада. То есть, что у нас происходит? Я получатель этого дома по завещанию. В том смысле, что получаю право пользоваться этим домом в течение 5 лет. Я не хочу пользоваться этим домом, не хочу в нем жить, так как у меня есть свой дом. Могу ли я этот дом сдать кому-то в аренду на эти 5 лет, которые мне отданы по праву по завещанию? Первое мнение говорит «да». Ты можешь отдать этот дом в качестве аренды кому-либо. Вакала Абу Ханифа, а Абу Ханифа сказал «Ля джузу иджарату манфа аль-мустахакка бил-васия, лянну иннама аусадаху би истифаиха». Говорит Абу Ханифа, это второе мнение в вопросе, то, что нет, человек не может дать этот дом в аренду. Почему? Потому что, говорит, завещатель, то есть тот, который оставил этот дом в качестве завещания тебе, отдал его именно тебе, чтобы пользовался им именно ты. И дал тебе право только на пользование, а не на то, чтобы ты сдавал его в аренду и так далее. Ва'джаба джумхур бианну ямлик манфа'ату милькан тамман, фаджаза ахзу аль-ивад анха биль-айян, кама лау маликаха биль-ижара. Говорит, но большинство ученых ответили Абу Ханифе на это тем, что человек имеет полезные последствия этого предмета полным владением. Владеет этими полезными последствиями полным владением, соответственно, может что сделать? Делать этим, с этим что угодно. Либо пользоваться этим самым, либо отдать кому-то другому за плату и тому подобное. Поэтому это мнение действительно является наиболее верным. Но с каким ограничением? То, что если человек сдает этот дом в аренду кому-то постороннему, то этот посторонний по вреду не должен быть хуже, чем сам вот этот вот человек. Почему? Потому что этот дом не принадлежит тебе, а принадлежит наследникам. Соответственно, наследники как будто бы сдали тебе его в аренду. И этот вопрос возвращается к чему? Вопрос, который мы разбирали ранее в главе о аренде. Может ли человек пересдать в аренду то, что сам снимает в аренду? То, что сам снимает в качестве арендатора. Мы говорили, он может это сделать, более того, может делать даже по более высокой цене, чем сам снимает, но с условием, чтобы тот, кому он сдавал, был равен ему во вреде. То есть, чтобы он не был хуже него, по вреду, чтобы он не зашел и не разбил эту квартиру, не сломал ее, допустим, двери или стекла и тому подобное, чтобы не запачкал серьезным образом стены, допустим, маслом, если это на кухне и тому подобное. То есть, чтобы он во вредности был не хуже, либо меньше, либо равен этому получателю завещания. Далее, следующий вопрос.
Следующий вопрос. «Аннафакату аль-абд валь-хайван аль-муса биманфаи». Говорит нам, бинафаи. Говорит, кто должен тратить на содержание раба или животного, которое оставлено в качестве завещания, но не весь раб и не само животное оставлено в качестве завещания, а только полезные последствия от него. То есть раба оставили в качестве завещания, то есть то, что он будет прислуживать, допустим, год или 3 года. Но сам раб принадлежит кому? Наследникам. Кто должен кормить и поить и содержать этого раба? Говорит Минахли Ильми Мантал Аннафахату Адамали Карратаба. Первое мнение в этом вопросе, это мнение некоторых ученых, которые сказали, то, что плата производится наследниками, то есть теми, кто владеет этим рабом и этим животным. Уаколю джамамина ханабиля, это целая группа ханбалитов и мнение Абу Саура. Уаладар анда шафиия, это более правильное мнение у шафиитов, то есть имеется в виду более распространенное, точнее, мнение у шафиитов. Лянну милькун лаху. Сказали, почему? Сказали, потому что этот раб является их владением. Фаваджиба таннафака алейхим каль-абд аллази ля янфа. А значит, раз он является их владением, они должны на него тратить и его содержать. Как если бы этот раб был у них и не мог бы приносить пользу. Допустим, если у тебя есть раб, работал на тебя, принес на тебе пользу, потом состарился. Или
заболел или стал парализованным, ты его обязан все равно кормить или нет, говорят? Все равно обязан кормить, поить, одевать и тому подобное, даже если он тебе уже никакую пользу не приносит. То же самое говорят здесь. То же самое говорят здесь. То есть должны наследники его кормить и поить, несмотря на то, что пользу он приносит другому человеку. Приносит пользу, но не им, другому человеку, подобно парализованному рабу. Говорит Вазааба Бабу Шафии Валханабила Васхабир Рай, Ида Анна Нафака Аля Малик Аль Манфа. Говорит, а другое мнение в этом вопросе, это мнение некоторых шафиитов, некоторых ханбалитов и ханафитов. Ида Анна Нафака Аля Малик Аль Манфа. То, что тратить на него должен тот, кому оставлен. Это трав в качестве завещания. Почему? Потому что он пользуется его полезными плодами, его полезными последствиями. Вараджиха ибн Кудама адал кауль факаль, и ибн Кудама тоже выбрал это мнение и сказал, вада асаху иншааллаху та'аля, и это является наиболее верным мнением в этом вопросе иншааллах. Ляну ямлику нафа'аху аля та'бид, факанат аннафакату алейка зоуч. Говорит, потому что он владеет полезными последствиями этого раба или этого животного на постоянной основе. Поэтому он обязан его содержать, так же как муж обязан содержать свою жену. وَلَيَنَا نَفْعَهُ لَهُ فَكَانَ عَلِيْهُ دُرُّهُ. А также потому, что именно он пользуется полезными последствиями этого раба, а значит и дур, то есть и вред от этого раба должен переносить сам. То есть его содержание – это польза для человека или вред? Вред для него. Польза от него – это польза, а содержать его – это уже вред. Говорит, тот, кто получает пользу, должен нести вред на себе. كَالْمَالِكْ لَهُمَا جَمِيعًا. Как тот, который пользуется рабом, как бы владеет и пользой рабой, раба и самим рабом. Юхаккикуха анна иджаба нафака аля ман ла нафа'ала дарарун муджаррад. Говорит, потому что если мы скажем, что обеспечивать его и содержать этого раба должны наследники, то это будет им абсолютно 100% вредом. Потому что они никакой пользы от него не имеют и только что тратят на него и содержат его. Фаясыру ман аль васия, и говорит, получится смысл этого наследства, а точнее завещания какой? Аусайту лака бинафи абди уабтайту аля варасати дурраху. То, что человек, как бы оставляя завещание, говорит, я оставляю тебе пользу от моего раба, а моим наследникам вред от моего раба. وَإِنْ وَصَّ بِنَفْعِهِ لِإِنْسَانِ وَلِآخَرْ بِرَقَّبَتِهِ كَانَ مَعْنَاهُ أَوْصَيْتُ لِهَذَا بِنَفْعِهِ وَلِهَذَا بِدُرِّهِ. Или если он скажет, я оставляю этого раба в качестве завещания, то есть самого раба одному человеку, а пользу от него другому человеку. Получается, как бы завещание какое, я оставляю этому пользу, а этому вред. В качестве завещания. В качестве завещания вред можно оставлять или нет? В качестве завещания нельзя оставлять вред. Говорит, وَشَرْعَ يَنْفِعَذَا بِخَوْلِي لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَرَ. А шариат отрицает это своими словами, нет дарара и нет дарара, то есть нельзя приносить вред окружающим. وَلِذَلِكَ جَعَلَ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ. Поэтому, говорит, в шариате установлено то, что хараж, то есть пользу от какого-то предмета берет тот, который несет ответственность за этот предмет. Говорит, لِيَكُونَ دُرُّهُ عَلَى مَنْ لَهُ نَفْعُهُ. Для того, чтобы вред был на том, кто получает от этого предмета пользу. وفارق المستأجر فإن نفعه في الحقيقة للمؤجر لأنه يأخذ الأجر عوضا عن منافعه. И здесь говорит, если кто-то нам скажет, но ведь, например, если человек сдает дом, и этим домом пользуется кто? Арендатор. Все равно арендодатель обеспечивает этот дом. Кто обеспечивает содержание этого дома? Арендодатель. Говорит Ибн Кудама, это не является верным, в том смысле, что неправильный кияс, неправильная аналогия в данном случае. То есть арендодатель, брат, хоть он и обеспечивает дом, а полезными последствиями пользуется арендатор, но арендодатель за это деньги получает, правильно или нет? То есть он как бы полезные последствия обменял на деньги. А здесь говорят, наследники вообще ничего не имеют с этого раба. То есть этот раб полностью приносит пользу другому человеку, и за это они никаких денег и ничего не получают. Поэтому это разные вещи. Говорит, وَقِيلَ تَجِبُ نَفَقَتُهُ فِي كَسْبِهِ. Говорит, а некоторые сказали, то что нафака, то есть содержание раба, ложится на самого раба. То есть раб должен сам себя обеспечивать, зарабатывать себе на жизнь и сам себя обеспечить едой, питьем, одеждой, лечением и тому подобное. И это уже, говорит, возвращается опять-таки на кого? На того, кто пользуется этим рабом, то есть на того, кому оставлено завещание. لَأَنَّ كَسْبُهُ مِنْ مَنَافِعِهِ فَإِنْ صُرِفَ فِي نَفَقَتِهِ فَقَدْ صُرِفَتْ الْمَنْفَعَ الْمُوصَى بِهَا إِلَى النَّفَقَة. Почему, говорит, потому что тот, кому оставлено завещание, владеет вот этим заработком этого раба, правильно или нет? То есть смотри, раб оставлен в каком свойстве? То есть раб сам принадлежит наследникам, но полезные последствия принадлежат тому, кому оставлено завещание. Одно из полезных последствий что? Заработок этого раба. То есть здесь уже получается, если мы скажем, раб должен сам себя обеспечивать, получается, что его обеспечивает тот, кто владеет им по завещанию, то есть кто владеет пользой от него по завещанию, потому что он мог бы этот заработок себе забрать. Но получается, он себе его не забирает, а раб забирает его себе для того, чтобы себя самого кормить, поить. То То есть в итоге получается то, что кто его кормит и поет? Тот, который пользуется полезными последствиями этого раба по завещанию. Видишь, говорит, фасара камару сурифа илей ишей мин нали исива. Поэтому, говорит, это становится подобно тому, как если бы тот, кто получил завещание, сам из своего кармана на него тратил. Потому что эти деньги должны перейти в его карман. Но вместо того, чтобы переходить в его карман, тратится на содержание этого раба. Культу говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, вама сахаху ибн Кудама ус-саваб, валь мутаарав алейхи инд-нас. То, что посчитал правильным Ибн Кудама в этом вопросе, является действительно верным. И действительно так и принято среди людей. Среди людей так и принято. То, что если человек пользуется полезными свойствами предмета, то он содержит его. Он содержит его. Если пользуется этими полезными последствиями бесплатно, не в качестве аренды, а именно бесплатно, то он должен его содержать. Почему? Потому что иначе получится, что наследникам переходит весь вред от этого раба, то есть они должны его содержать, поить, кормить и так далее, а этому человеку, которому оставлено завещание, переходит вся польза. Вся польза. А это, говорит, не является законом шариата. То есть, кто получает пользу, тот должен переносить на себе вред. Далее, следующий вопрос. Теперь следующий вопрос. Иза арада львораса и атака л'абд аубаяху. Как поступать, если в качестве завещания оставлены полезные последствия раба, или дома, или дерева, или животного и тому подобное, а сам дом, само животное, сам раб или само дерево принадлежит кому? Принадлежат наследникам. И наследники решили продать это дерево, или этот дом, или этот автомобиль, или это животное, или этого раба. Могут ли они его продать, или не могут его продать? Пали Абу Мухаммад Аль-Магдаси Фильмовни, говорит Абу Мухаммад, то есть Ибн Кудама в своей книге Аль-Мухни, «Ваэда атака аль-вораса аль-абда атака». Говорит, если наследники освободят этого раба на свободу, то он считается освобожденным. «Ваман фаатуху баатаятун лильму салаху биха». Но все равно этот раб должен работать на кого? Должен работать на того, кому оставлено, кому его полезные последствия оставлены в качестве завещания. «Валя ерджиру аль-муатики бишей». И при этом, то есть раб не возвращается к тому, кто его освободил, относительно чего-либо. Не говорит, раз вы меня освободили, все, вы меня освободите от этого завещания, от этого труда, чтобы я на него больше не работал. Нет, говорит, мы владеем только тобой, мы освободили тебя на свободу, ты стал свободным. Но превратился как бы в наемного рабочего у этого человека, потому что так ты был оставлен в качестве завещания. А если же его захочет освободить, сам вот этот, кому оставлено завещание, не сможет его освободить. Потому что освобождение касается самого раба, а самим рабом он не владеет. Правильно или нет? Кем он владеет только? Он владеет только полезными последствиями этого раба. Теперь другая ситуация. А если тот, кому оставлены полезные последствия раба в качестве завещания, решит простить этого раба и скажет, ладно, хорошо, все, иди больше, на меня можешь не работать, можешь мне никакие полезные последствия не приносить. То этот раб возвращается кому? Раб как бы полностью становится владением наследников. И наследники могут пользоваться не только тем, что они владеют самим рабом, но и его полезными свойствами. Почему? Потому что все, что дарится рабу, автоматически переходит хозяину этого раба. Вот этот вопрос понятен или нет? Еще раз посмотри. Давай подведем предварительный итог. Раб, что за раб теперь у нас получился? Оставлен в качестве завещания. Сам раб в качестве завещания полностью не оставлен, а оставлены только его полезные последствия. То есть раб принадлежит наследникам, а его полезные последствия принадлежат тому, кто получил эти последствия в качестве завещания. Так, допустим, соседу наследодателя. Наследодатель, когда умирал, говорит, этот раб моих наследников. Моим наследникам переходит. Но полезные последствия моему соседу. Должен работать на моего соседа. Теперь эти наследники решили освободить этого раба на свободу. Могут ли освободить? Говорим, могут, потому что они владеют этим рабом. Этот раб их. Так, освободили его на свободу. Он стал свободным человеком. Имеет ли право он уйти от того, кто получил завещание, больше на него не работать, не приносить тому пользу? Говорим, не имеет права, потому что по завещанию он должен на него работать. И время не ограничено. Время не ограничено. Но в данном случае он уже работает у него, как наемный рабочий. Он уже не раб, он уже свободный человек. Он может идти на джума, он может идти на джама, он может и тому подобное. Понятно ли? Нет, он уже не должен спрашивать разрешения, потому что он не раб уже больше. Теперь другой вопрос. Если вот этот вот, который получил полезные последствия этого раба по завещанию, если откажется от этих полезных последствий, раб к нему придет в один из дней и скажет, все, больше можешь ко мне не приходить и больше на меня не работать. Такое разрешено или нет? Им тоже разрешено, потому что этот человек, который освободил этого раба от труда, владеет этим трудом и может его от него освободить. Но, говорит, раб, означает ли, что возвращается к своим хозяинам и говорит, все, я не работаю ни на кого? Нет, говорит, теперь он должен работать на кого? на хозяев, потому что он у этих хозяев раб. Так кто-то если скажет, но он же, как бы его вот эти полезные последствия принадлежали тому, кто получил их по завещанию, и теперь он сам от них отказался, и хозяева не должны пользоваться этим рабом. Почему? Потому что как бы эта польза не их. Польза кому принадлежит? Тому, кто получил ее по завещанию. Соответственно, по какому праву они могут пользоваться этими полезными последствиями раба? Брат, когда мы говорим раба, не нужно воспринимать только раба. Животное, автомобиль, дом, то же самое, дерево, то же самое. Все эти примеры сюда подходят. Говорим, нет, он все равно должен работать на хозяина. Почему? Потому что здесь вот этот вот, который получил его по завещанию, когда простил этот труд и эту работу этому рабу, как бы получается, подарил его кому? Вот этим хозяевам. Потому что все, что подарено самому рабу, автоматически переходит хозяева, правильно или нет? То есть, если бы вот этот вот человек подарил ему, допустим, что-либо в качестве подарка, подарил бы этому рабу что-нибудь в качестве подарка, кому принадлежал бы этот подарок? Хозяевам этого раба. То же самое здесь. Труд и работа этого раба становятся принадлежащими хозяевам. Дальше. А если, говорит, вот этот вот, который получил полезные последствия этого раба по завещанию, захочет освободить раба, может ли он освободить вообще раба на свободу? Не может. Почему? Потому что самим рабом он не владеет, а владеет только его полезными последствиями. Дальше говорит: «Байнарада сахибу ракаба бей ал-ад фалау залика, ойуба маслюба ль-манфа». А если же наследники захотят этого раба продать, могут ли они его продать? Тоже могут продать. Но продают покупателю, и покупателю объясняют, что этот раб работает на другого человека, на тебя он работать не будет. «Ваякум аль-муштари макам аль-бая фима лаху вали». И покупатель встает на место наследников. В том, что за него, и в том, что против него относительно этого раба. То есть ему предупреждается: мы тебе этого раба продаем, но знай, что этот раб бесполезный, то есть он не приносит тебе пользу. Он работать будет постоянно на такого-то человека, потому что так пришло завещание. Кто-то может сказать: а зачем тогда этот раб нужен? Кто его тогда вообще купит? Говорим, могут купить для того, чтобы освободить. Человек может купить этого раба, потом его освободит, и этим самым заимеет право на что? Заимеет право на наследство от этого раба. Если у этого раба появится наследство, то этот человек будет иметь право на наследство по освобождению, как мы это брали в главах о наследстве. Говорит: «Кали лянну абдун мамлюк, тасих аль-васия бих, фасаха бейруху кагайри». Говорит Ибн Кудама: потому что этот раб является рабом, которого можно оставить по завещанию, а значит, его можно продать, так же, как и другие предметы. «Валяну юмкину иатаку ва тахсилу валяих». Видишь, потому что возможно его освободить после покупки, и этим самым завладеть правом на наследство от этого раба бывшего. «Ваджарру валя иман янджарру валяу биискихи». А также на наследство от его внуков, от его сыновей, от его правнуков. Говорит: «Бихилякат хашарат». В отличие от насекомых. Как это понять? Причем здесь насекомые? Кто-то может сказать: при чем здесь вообще насекомые? Отвечаем на это следующим. Потому что можно ли насекомых продавать? Насекомых продавать нельзя. Почему? Разбирали это в самом начале Китаб аль-Буйу. Потому что от насекомых нет пользы. И мы брали правило: все, от чего нет пользы, его нельзя продавать. Все, от чего пользы разрешенной нет, нельзя продавать. Как, например, насекомые. Теперь кто-то пришел к Ибн Кудаме и сказал: как можно продавать этого раба, если он подобен насекомому? В том смысле, что от него никакой пользы нет. Какая польза? Я куплю этого раба, но он будет работать всю жизнь на такого-то человека. Ибн Кудама говорит: нет, раб отличается от насекомого. Чем? Тем, что его можно освободить. Если человек, купивший его, освободит его на свободу, то он начинает владеть правом на наследство от этого раба бывшего. А также не только от него, кто-то опять может сказать: ну хорошо, какое у него наследство? Он всю жизнь будет работать на этого человека, которому оставлено завещание, правильно или нет? Никакого наследства не получит, не заработает, потому что не сможет зарабатывать как отдельно для себя. Мы говорим: хорошо, но у него может родиться сын, у него могут появиться внуки и тому подобное. Тот, который освободил раба, имеет право на наследство от сына также или нет? От сына этого бывшего раба имеет. От внука имеет право получить наследство этого бывшего раба? Имеет тоже и тому подобное. Поэтому сын уже не оставлен по завещанию, правильно или нет? Сын будет свободен, будет работать, может быть, миллионером станет. В итоге оставит завещание большое, человек заберет себе это завещание. Поэтому как бы определенная потенциальная польза от покупки этого раба есть. Понятное дело, что редко кто такое будет делать, но вообще потенциальная польза от этого есть. «Фаля залика раддан аля ман мана амин бе'ихи лянну маслуб аль манфа фаашба аль хашарат». Видишь, шейх Мухаммад ибн Хизам говорит, Ибн Кудама сказал это, опровергая тех, которые сравнили данного раба с насекомыми, сказали: как от этих, так и от этих никакой пользы нет, соответственно, нельзя его продавать. Говорит Ибн Кудама: нет, данный раб не подобен кому? Такому-то насекомому. А что касается дома, допустим, если дом оставлен так же, как раб, дом принадлежит наследникам, а польза от него принадлежит кому? Принадлежит тому, кому оставлено это по завещанию. по завещанию. Могут ли наследники продать этот дом? Мы говорим, тоже могут продать этот дом. Но кто-нибудь купит этот дом или нет? Этот дом никто не купит. Почему? Потому что от него уже никакой пользы нет. То есть от него ни наследство в итоге не получишь, ничего не получишь. Это тебе не раб. Дом, автомобиль, животное, дерево. Кому нужно дерево, которое, от которого ты не сможешь получить никакую пользу, то есть не сможешь получить плоды и тому подобное. Кому нужен дом, от которого, который ты не сможешь заехать и в нем жить. Поэтому ни один покупатель не согласится на такую куплю-продажу. Это убрать все, что могут наследники на данный момент сделать, это что? Продать этот дом самому тому человеку, которому полезные последствия этого дома оставлены по завещанию. Вот ему уже может быть выгодно купить этот дом для того, чтобы потом продать его подороже и тому подобное действие с ним совершать. Следующий вопрос. «Иза ауса бивасая мутааддида таджавазат ас-сулус». Если человек оставил сразу несколько завещаний, так что в сумме они переходят за треть имущества. То есть, допустим, троим. Оставил по 150 тысяч рублей завещаний. Каждому по 150. Всего сколько в месяц получается? 450. А все наследство 900. То есть, пол наследства получается в итоге оставил в качестве завещания. Как в этом случае поступать? Говорит Аммату Алина, Ильма Аля Анном, я тахасау на фига, воедахулин нас, алейм джамиан. Говорит, подавляющее большинство ученых считает, что в этом случае они делят наследство, то есть тем, кому оставлено завещание, точнее, понижается доля каждого из них в равной мере. То есть, представим, смотри, каждому человеку оставил по 150 тысяч, троим. Всего в месяц сколько получается? 450. Все наследство, сколько мы сказали? 900. Все имущество после покойного 900 тысяч. Мы сказали, завещание не должно переходить за треть. То есть треть от 900 это сколько? 300 тысяч. А в завещании оставлено сколько по 150, по 150, по 150? 450. То есть 150 тысяч лишних. Вот эти вот 150 тысяч лишних, что с ними делать? Нужно вот эти вот 150 тысяч лишних убавить от троих, от каждого по поровну в данном случае. 150 делим на 3, 50 тысяч. То есть у каждого отнимаем по 50. Вместо 150 каждый получит по 100 тысяч. 100 тысяч, 100 тысяч, 100 тысяч. В итоге у всех получится сколько? 300 тысяч. Это подавляющее большинство ученых говорят, так нужно делать. Куллюн бихадри маусиля. При этом, говорит, у каждого унижается или понижается его доля настолько, какова его доля, оставленная в завещании. То есть, если одному оставили, допустим, не 150, а оставили, например, 350, а вторым остальным по 50, по 50. Одному оставили 350, второму 50, третьему 50. В итоге опять получается сколько? 450. Здесь уже не будем так делать, что у каждого отнимаем по 50. Потому что получится, что первый получит 300 тысяч, а вторые не получат ничего. То есть у каждого по 50 отнимется, не останется ничего. Так, тогда как в этом случае поступать? В этом случае поступается следующим образом. Так, какой можно привести пример, если человек не оставил каждому поровну? То есть первый пример у нас какой был? Первый пример, человек оставил завещание троим, каждому по 100, по 100, по 100, допустим. Так мы сказали. Или точнее по 150, по 150, по 150. Так, а теперь другой пример приведем, когда наследодатель оставил завещание разным людям по-разному. Возьмем этих же самых троих людей. Первому он оставил 300, второму оставил 100, третьему оставил тоже 100. Как в этом случае убавить долю каждого из этих завещателей, чтобы в итоге они не вышли за треть имущества, и чтобы было все справедливо? Здесь делаем следующим образом. То есть здесь целая группа чего? Целая группа математических расчетов. Во-первых, делаем так. 300 плюс 100 плюс 100 это сколько? Смотрим 500. Говорим 500 это больше, чем треть имущества. Потому что все имущество 900. А треть имущества от 900 это сколько? 300. То есть получается 500 больше, чем 300. Получается этим троим человек оставил больше, чем треть завещания. Как мы сказали, необходимо вернуть их в треть, чтобы их завещание не превышало 300. На данный момент у них 500. Мы должны сделать так, чтобы у них это завещание не превышало 300. Как это сделать? Делаем следующим образом. Берем самую минимальную долю того, кто получает, то есть минимальное завещание. Сколько у нас сказали? 100. У нас же 300, 100, 100. Берем самое минимальное. Минимальное здесь 100. Смотрим, каково его соотношение ко всему имуществу, которое оставлено в завещании. То есть 500, 100 это какая доля? 500 делим на 100, пятая доля. Это первый шаг, который нужно сделать. Пятая доля. То есть получается, что минимальный человек, который получил по завещанию, получил пятую долю всего завещания. Пятую долю всего завещания. Дальше что делаем? Теперь от 500 отнимаем 300. То есть все завещанное имущество 500. Отнимаем от того, каким оно должно быть. 300. 500 отнимаем 300, получается 200. Получается 200. Теперь 200 делим на эту долю. 200 делим на пятую долю. 200 делим на 5, получается сколько? 40. Вот это вот 40, это будет как бы наименьшее знаменательное, которое мы будем использовать. 40. Теперь берем долю первого человека. Доля первого человека сколько? 300. 300 делим на меньшую долю, которая есть в завещании, то есть на сотню. 300 делим на 100, будет 3. Потом 3 умножаем на вот эту 40, получившуюся, получается сколько? 120. 300 минус 120, получается сколько? 180. То есть в итоге вместо 300 первый человек получит 180. Теперь второго берем. Его доля сколько? 100. Делим на минимальную долю тоже, которая 100. 100 делим на 100 – 1. Потом вот эту однерку умножаем на 40, получается 40. 100 минус 40 – 60. Второй получит 60. Третий тоже самое. 100 на 100 – 1. 1 на 40 – 40. 100 минус 40 – 60. В итоге получается, сколько получили в наследство люди? Вместо того, чтобы получить 300, 100 и 100, и этим самым выйти из этого имущества, получили сколько? Получили 180, 60, 60. 180 плюс 60, 240 плюс 60, 300. Все, они вошли во сколько? Вошли в треть. Понятно или нет? Не вышли за треть. Вот такими вот математическими расчетами необходимо посчитать в данном случае. Если кто-то не понял, может переслушать и записать, то есть останавливая запись, записать все эти, то есть математические расчеты. Далее говорит: «Лианна лосая атая муаллака бильмоут факана куллю афиоткин лахи». Почему мы вот так делаем? Каждому из троих вот этих вот получателей завещания, в нашем примере, мы убавляем долю, чтобы они не вышли за треть. Потому что, говорит, каждый из них заслуживает этого завещания одинаково. Потому что он стал владельцем завещания по факту смерти кого? Наследодателя. Соответственно, они равны права. Поэтому, говорит, неправильно одному отдавать предпочтение над другими, а других принижать. Допустим, унижать долю одних, а у других долю не принижать. Нет, говорит, надо принизить долю всех. Одинаково, по справедливости, чтобы в итоге что получилось? Чтобы в итоге они все зашли в треть и не выходили за нее. Вакали ибн Хазм, есть второе мнение в этом вопросе, это мнение ибн Хазма, который сказал: «Юбдаву биль ауваль фаль ауваль». Нужно начинать с первого и ко второму и так далее. То есть, допустим, берем завещание, там в списке написано 300 такому-то, 100 такому-то, 100 такому-то. Говорит, начинаем с первого. Отдаем ему 300. Смотрим, что-то остается из третьего или нет. Нет. Значит, второй, третий отпадает. Вообще не получает ничего. То есть надо смотреть, говорит, по списку. Говорит ибн Хазм. «Фаман усия лау ауалян уатия». «Сумма сани». Видишь? Говорит, кому? Кто в списке находится первым, отдается его доля полностью. Потом, если что-то осталось, второму его доля полностью. «Хаттия стекмин асульс». И пока не дойдет до чего? До третьей. Да, это иншаллах понятно. Значит, если у нас в списке первый стоит, кому отдано 100, второй, кому отдано 300, третий, кому отдано 100. Как мы будем поступать, по мнению ибн Хазма? Первому отдадим 100 полностью, второму вместо 300 уже отдадим только 200, чтобы вместе с первым они остались в третьей, то есть в 300. И третий вообще не получит ничего. Говорит Шейхан ибн Хизам, и это мнение не является правильным. То есть мнение ибн Хазма правильным не является из-за той аргументации, которую мы назвали ранее, или озвучили ранее. Почему? Потому что все они одинаково имеют права на это завещание. Почему? Потому что каждый из них владеет этим завещанием по факту смерти наследодателя. А смерть у наследодателя одна. Каждому отдельно он не умирал. Правильно или нет, умер один раз, и каждому его завещание перешло единожды одновременно вместе с другими. Дальше. «Вахталифа алюль ильм, иза кана фил васая итхун, алю каддам аль-итх вальбаки бил хисас, ам анна аль-итха юамаль касайр аль-васая бил хисса». Говорит, и ученые разногласили в вопросе, если среди вот этих вот завещаний, одно из завещаний представляет собой освобождение раба. Можем ли мы сказать, что мы сначала предпочитаем освобождение раба, а потом уже отдачу остальных завещаний? Или раб идет по очереди, так же, как все остальные? Факали бин ауаль бауду ахлиль. Некоторые из ученых сказали, нет, надо сначала предпочесть освобождение раба, а потом уже остальные делать. Остальные завещания раздавать. Это мнение Шурайха, Масруха, Катады, Зухри, имама Малика, имама Ахмада в одном из раятов от него, Суфьяна, Ассаури, Исхака, имама Шафии в одном из мнений от него, Лям Аллах Азаваджат, Хасса Аля-Лайтк, сказали, потому что Всевышний Аллах побуждает к освобождению рабов. Варахаба фи, говорит Фаил Каддам, лита Акудихи, поэтому его необходимо предпочесть, потому что вот его желательность более усилена, чем все остальное. Вахали Бисани ибн Сирин. И второе мнение в этом вопросе, какое второе мнение? Что освобождение раба не предпочитается. Но освобождение раба также, что рассматривается с другими завещаниями на одинаковых правах, чтобы все это не вышло за треть. Это мнение ибн Сирина, а также Шаби, а также Абу Саури, имам Ахмада в другом ревайте от него, имам Шафии в другом мнении от него. Лядну тасаву фисаба билистихкат, фатасаву фи касайр илвусая. Вот аль-кол акраб аллаху. Сказали, потому что этот раб такой же, как и все остальные завещания, в одинаковых правах. Как мы такую же аргументацию приводили в первом подвопросе. То же самое сказали здесь. Освобождение раба передача в качестве завещания денег, в качестве завещания участка, допустим, все это является чем? Все это является одинаковым правом, поэтому одно не должно предпочитаться перед другим. И вот это второе мнение здесь является наиболее верным. Значит, подведем итог. Если человек оставил завещание, оставил несколько завещаний, и если все эти завещания собрать, то они выходят за треть. Как в этом случае поступать? В этом случае мы говорим, каждому из тех, кто получает отдельное завещание, уменьшается его доля. Так, чтобы все вместе в итоге оказалось треть и не выходило за треть. И если среди завещаний есть освобождение раба, мы говорим, освобождение раба не отличается от других завещаний в этом смысле, и к нему тоже подходит что? Подходит унижение. То есть унижение определенных прав. Это иншаллах понятно. Далее. И последний вопрос на сегодня. «Ида кана фильму сладагум раджуль, таджава за васы ятугу сулит мунфарида». Говорит опять, такой же вопрос, как прошлый. Человек оставил нескольким людям завещание, нескольким людям отдельные завещания. Так что все эти завещания превышают треть. При том, что один из тех, кому оставлено завещание, его доля одного уже превышает треть. То есть, допустим, одному оставил 350, второму оставил 50, третьему оставил 50. В итоге сколько получается? 450. В итоге получается, если все наследство 900, что оставлено половина наследства. При том, что первому оставлено 350. То есть, одному ему уже оставлено больше трети. Как в этом случае поступать? Говорит мазхаб аль-джумхур, аннахум йатахассаун ва йу'та бикадри ма усиля ва ин таджаваза ас-сулус. Первое мнение, это мнение большинства ученых, говорят, нужно поступать так же, как в прошлом вопросе. Опять необходимо уменьшать долю каждого, кто получает завещание, в том числе того, чья доля выходит за треть, чья доля выходит за треть в полном объеме. То есть его не унижают изначально до 300, а потом уже уменьшают. Нет, его так и оставляют на 350, а потом уже уменьшают. Говорит, «Лятну фадаль бельвасыя визали кантады», потому что тот, который оставлял завещание, хотел предпочесть его над другими, хотел дать ему больше, чем другим. Поэтому мы не можем не по праву уменьшить его изначально сначала до 3, а потом уже рассматривать, как будто бы ему завещание было оставлено 300. Это, брат, придет второе мнение. Приемцы второго мнения, приемцы первого мнения, как говорят, брат? У этого 350, у этого 50, у этого 50. Мы считаем, все вместе 450. Как мы считали в прошлом вопросе, так уменьшаем от каждого. У этого от 350 умножаем, уменьшаем, от этого от 50 уменьшаем, от этого от 50 уменьшаем. А приверженцы второго мнения что говорят? Нет, говорят. Первого сначала уменьшаем изначально до 300, не даем ему 350. Потому что его право изначально какое? Недействительное на 350. Поэтому говорят, мы его уменьшаем до 300. Остальных так и оставляем на 50, 50, 50, а потом уже считаем 300 плюс 50 плюс 50, 400. Как будто бы все завещание не 450, а 400. И потом уже, исходя из этой цифры, считаем. Понятно второе мнение в вопросе? Кто придерживался первого мнения? Говорит, «Фаатубера тилькаль муфазара минасулюс». Поэтому сказали, раз завещатель оставил первому 350, а вторым по 50, то есть он как бы этим самым завещанием хотел возвеличить этого первого в 7 раз больше, чем тех, оказать ему почет и уважение, в 7 раз больше, чем тех. Поэтому мы не имеем права без согласия завещателя унижать его с 350 до 300 изначально. Но должны оставить его на 350, а потом уже уменьшать от цифры какой? Именно от 350, а не от 300. Говорит, «Вакама атабарна зияда аля сулюс мутафаррита и атабарна ринканет андавахин». Так же, как мы считали в прошлом вопросе и принимали во внимание то, что все они на троих превышают треть наследства, здесь мы тоже должны принять во внимание то, что один из них, его доля превышает треть наследства. Дальше говорит, «Вакаля Абу Саур», и второе мнение в этом вопросе, это мнение Абу Саура, а также Ибн Мудзира, а также Абу Ханифы, которые сказали, «Ля юдрабу ль-мусалла фи халь ар-рад би акфар мин ас-сулус». Как мы объяснили? То, что первому изначально унижается до трети, с 350 до 300. «Ля на маджаваза ас-сулус батл», сказали, потому что то, что превышает треть, является недействительным. «Факейфа юдрабу ля уби». Как же, говорит, мы можем это брать во внимание. «Вадал кауль калиб», говорит, и это мнение близко. Но более правильное мнение, это мнение кого? Мнение большинства. Более правильное мнение в этом вопросе, мнение большинства ученых. То, что мы не унижаем первого человека с 350 до 300, но считаем его так, как он есть. Почему? Потому что если мы возьмем аргументацию второго мнения, и они говорят то, что он уже вышел за треть, и это уже недействительно, мы говорим так же и все остальные. То есть все вместе в совокупности вышли за треть, и они все вместе являются недействительными, получается. Понятно или нет? Неправильно сказать, что только первый, его завещание действительно, а во-вторых, у всех действительно. Потому что хоть и у второго только 50, но в совокупности со всеми он тоже вышел за что? За право, за треть. Это, иншаллах, тоже понятно. Иншаллах, остальные вопросы будем рассматривать на следующих уроках. Субханакаллаху ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейк.